Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Дню Победы посвящается. Театр «Живая вода» приглашает школьников и взрослых в воскресенье 14 мая в 16 часов в исторический 57-й павильон в ДНХ на спектакль «Но память, память, все жива». Музыкально-драматическую композицию о защитниках нашей Родины, основанную на реальных письмах с фронта. В спектакле звучит живая музыка. Проезд до станции метро ВДНХ. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие братья и сестры, в храме новомучеников и исповедников российских возле метро Строгино до 14 мая будет находиться подрясник святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Молебные пения святому совершаются каждый день по окончании литургии в 9:30. Также молебен с акафистом совершается в воскресные дни и по средам в 17 часов. Дорогие братья и сестры, книжная лавка Данилова мужского монастыря предлагает книгу «Единственный» об удивительном святом Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском Чудотворце. Эта книга составлена с большой любовью. По существу она является маленькой энциклопедией, в которой наряду с воспоминаниями изложена краткая история прославления святого Иоанна, содержится ключевое высказывание его самого и приведены яркие свидетельства о помощи Иоанна Чудотворца в наши дни. Книга хорошо иллюстрирована. Спрашивайте книгу «Единственный» в книжной лавке Данилова мужского монастыря, Даниловский вал 22. Справки по телефону 8-495-680-12-80. Повторяем, 495-680-12-80. Дорогие братья и сестры, продолжаются Дни сербской культуры в Международном фонде славянской письменности и культуры, концерты, выставки, кинопоказы. 6 мая в 13 часов состоится показ сербских фильмов «Уезжайте, я останусь», режиссер Хаджи Александр Джурович, «Дыхание жизни», режиссер Снежана Брезо и «Споменку на вечном посту», режиссер Мили Савич. 12 мая в 19 часов пройдет концерт в сербской музыке. Песни на сербском и русском языках исполнит ансамбль «Живая старина. Россия». 13 мая в 13 часов состоится кинопоказ фильмов о Сербии. «Сербия. Опыт любви», режиссер Валерий Тимощенко, «Будет лучше», режиссер Вячеслав Хатулев и маэстро, автор Милица Живанович, режиссер Бошко Милославлевич. 14 мая в 14 часов состоится торжественное закрытие Дней сербской культуры. На мероприятие вход свободный. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31. Ждем вас, храни вас Господь.
Радиостанция «Радонеж».
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. Микрофон Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником. Сегодня память мученика младенца Гаврила Белостокского и святителя Николая Велимировича, епископа Ухрицкого и Жичского. Дело в том, что два этих святых Вселенской Православной Церкви сегодня нуждаются в наших... То есть мы нуждаемся в их сугубых молитвах, и нам необходимо к ним обращаться, к и святому младенцу Гаврилу Белостокскому, потому что мы видим как раз сегодня разгул сатанизма на нашей земле, все, что происходит, и, конечно, к святителю Николаю Велимировичу. Святой младенец Гаврил Белостокский пострадал за Христа в 1690 году. Шестилетний ребенок остался в доме один, в дом забрался сатанист-изувер, выкрав его, увез в Белосток. А, кстати, Белостокская епархия, это была епархия Русской Православной Церкви. Я в 1990 году, кажется, еще до 91 года, привозил в Оптину пустынь паломников из Белостокской епархии. Там очень много православных людей. И вот в Белосток, значит, его... А, это Белостокский уезд Гродненской губернии, прошу прощения. И младенца предали мучению, проткнули бок для выпускания крови, затем младенец-мученик был распят на кресте. И, конечно, у наших церковных либералов, скажу вам сразу, не только у богоборцев, память святого младенца Гаврила Белостокского вызывает особенную почему-то истерику, мягко скажем. Почему-то они пытаются доказать, что не было этих мучений святого младенца, никто из изуверов его не убивал, но мы живем с вами в 21 веке, в конце 20 века. Мы знаем, как за Христа пострадали оптинские новомученики, убитые сатанистом, и Романах Василий, инок Ферапонт, инок Трофим. Мы знаем, как многие священники были убиты изуверами, пострадав за Христа. Это наши современники с вами. И мы видим, есть, я не помню его имя, он священник, он к нам приходил еще на радио «Радонеж» лет 20 назад, будучи работником Следственного комитета, работником МВД, Хвыля Алинтер, запомнил только фамилию, не помню, как его еще зовут, как батюшку. И он тогда сказал, что можно доказать, что православие – истинная вера. Почему? По той ненависти, которую сатанисты испытывают к православным христианам. Он как работник МВД это увидел. Мы знаем, сколько было осквернений храмов. Мы знаем, сколько убито было христиан, не только священников, за эти годы. Поэтому, когда лет, не помню, уже 10-15 назад один из либеральных священников высказался о том, что это миф какой-то, было странно это слышать. Вот такие либералы церковные, они полностью совпадают в своем отношении к святому младенцу Гавриилу Белостокскому с богоборцами, которые пытались в 18-20-е годы пытались доказать, что это все клевета и что мощей святого мученика младенца нет. Мощи Гаврила Белостокского во время, как тогда называли, Великой войны, Германской войны, были перенесены вглубь России. Очень много чудес было по молитвам к святому младенцу. И вот Кандак. «Отечество твое, зверки, бысть, мученичи Христов Гавриили, и держи от истинных зверей иудеев восхищен, обе родители лишен еси, также вся по ряду лютей претерпев. В Отечество Небесное переселился еси, восхищай и нас, де, от всяких напастей, и скорбей, и умоли, молим тебя, улучшите вечное наследие твое». Чтобы никто не задумывался нас в каком-то антисемитизме упрекать, могу сразу вам сказать, что изуверы сатанисты есть как среди иудеев, так и среди мусульман. Есть и среди тех, кто называет себя христианами, какие-то нездоровые люди. Вот среди мусульман мы видим сейчас, те, кто называют себя мусульманами, мы видим, что они творят, в настоящие сатанисты творят ИГИЛ. это бандформирование, и когда муфтии говорят, что мы к ним никакого отношения не имеем, это не мусульмане, это какие-то изуверы, то я думаю, что надо им верить. Сегодня также день памяти нашего великого героя. Я думаю, что он был бы прославлен, если бы не события 17-го года. Во всяком случае, при царе-мученике Николае Александровиче первым был прославлен священномученик патриарх Ермоген, а готовилось прославление и Дмитрия Михайловича Пожарского, благоверного князя, Кузьмы Захарьевича Минина Сухорукова. Вот сегодня день памяти Дмитрия Михайловича Пожарского. И также мы сегодня вспоминаем святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена. В миру Сергей Михайлович Извеков, он родился в 1910 году в Богородске, ныне называется почему-то этот город Ногинск, хотя, ну, это ладно. Да, и о судьбе святейшего патриарха Пимена можно рассказывать очень много, я только расскажу одну историю. Отец Виктор Шаповальников, у которого хранилась икона батюшки Серафима Саровского, келейная, с патриархом Пименом встретился в лагере. Его когда привезли, священник, он заключенный в телогрейке, заводят его в землянку. Он заходит в землянку и видит, что на нарах лежит закутанный в телогрейку жеребенок маленький. Удивился очень. Вдруг выходит высокий молодой человек, все же были бритые, стрижены. Он говорит: вот священник Виктор. А молодой человек ему говорит: иеромонах Пимен из Веков. Говорит: а как? А я видел, замерзает жеребенок, я его закутал и принял, чтобы отогрелся. Представляете? Патриарх Пимен, знаменитая работа Корина, на которой изображены четыре патриарха. Патриарх Сергий, патриарх Алексей Симанский, патриарх Пимен, патриарх Тихон. Русь, ее Горький назвал Русь уходящая, но эта Русь святая никуда не ушла. Там, вы помните эту работу, стоит Трифон Туркестанов в Успенском соборе. Работа потрясающая Павла Дмитриевича Корина. И в правом углу стоит молодой иеромонах из храма Пимена в Воротниках, иеромонах Пимен из Веков. Похоронен он в Троице-Сергиевой лавре 3 мая на 80-м году жизни, отошел ко Господу святейший патриарх Пимен, причастивший святых христовых тайн. На Великой Отечественной войне он дослужился до майора. Потом особисто удивились, как это у вас иеромонах майором стал. И к нему приезжали его однополчане, всегда приезжали на память нечаянной радости. Они шли в храм пророка Ильи в обыденном переулке, потому что именно будущий патриарх Пимен из Веков тогда вывел своих однополчан из окружения. По их рассказам ему явилось именно в образе нечаянной радости Пресвятая Богородица. Патриарх Пимен мне, конечно, как и многим тем, кто сегодня сидит из наших более старших радиослушателей, довелось слышать его голос на чтении канона покаянного Андрея Крицкого. Мы никогда не забудем. Ну, это незабываемое чтение патриарха Пимена, его молитва. Мне даже пришлось, как-то я был в Одессе, и патриарх Пимен, а он был одно время наместником Успенского Одесского монастыря. И на Петра и Павла я оказался в Одессе, тогда и патриарх Пимен, он уже слабенький был, но на Петра и Павла в Успенском соборе, где находится Касперовская икона Матери Божией, он всех еле помазание таинства, освящение, а помазание во время службы вечерней, он всех еле стоял, но каждого помазывал. И мы, конечно, знаем, что это великий наш святитель. Мы помним, когда его отпевали, когда с ним прощались, как луч света упал на патриарха Пимена. Вообще, надо вам сказать, дорогие братья и сестры, у нас удивительные патриархи, святители данной нашей церкви были в последние годы. Патриарх Алексей Симанский, после него патриарх Пимен, потом патриарх Алексей II. Так что Матерь Божия не оставляет, и молимся мы сегодня о нашем предстоятеле, святейшем патриархе Кирилле, чтобы он вел наш церковный корабль, преодолевая все искушения. старец наш, знаменитый архимандрит Иоанн Крестьянкин, он говорил, что вместе с жезлом патриарху вручается завет его предшественников. И заветы, хранящиеся церкви, уже на протяжении тысячелетий. И так случилось, дорогие мои, говорил старец наш, отец Иоанн Крестьянкин, что я могу высказать эти заветы не из книг, но слышанные мною лично из уст патриарха Пимена. Они прозвучали в частной беседе моей с патриархом, но сказаны были так значительно, так категорично и со властью. Вот что было сказано, говорит нам старец отец Иоанн Крестьянкин. Что было сказано святейшей милостью Божией, святейшим патриархом российским Пименом. Первое. Русская православная церковь неукоснительно должна сохранять старый стиль, юлианский календарь, по которому преемственно молилась тысячелетняя русская церковь. Второе. Россия, как зеницу ока, призвана хранить святое православие во всей чистоте, завещанной нам святыми нашими предками. Третье. Свято хранить церковно-славянский язык, святой язык молитвенного обращения к Богу. Четвертое. Церковь зиждется на семи столпах, семи вселенских соборах. Грядущий восьмой собор страшит многих. Да не смущаемся этим, а только спокойно веруем в Бога, ибо если будет в нем что-либо несогласное с семью, предшествующими вселенскими соборами, мы вправе его постановление не принять. Это завещание святейшего патриарха Пимена. А его мысли удивительны, конечно, был необыкновенным человеком, и живым очень, и очень добрым. Но вот для нас очень важно его, одно из его завещаний. Человеческие пути от Господа управляются, и нет оснований для верующего человека страшиться того пути, который ему предуказан Богом. В смиренном уповании, в смиренном сознании своей человеческой немощи, все упование свое возлагает и не на силы свои, а на благодать божественную, немощную, врачующую и укрепляющую. Вот, братья и сестры, слова, завет святейшего патриарха Пимена. Но и как ветеран Великой Отечественной войны, святейший патриарх Пимен очень чтил память своих боевых товарищей. Молился о нашем Отечестве. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы сказать о приближающемся празднике, священном для нас дне, Дне Победы, потому что перед этим днем оживляются все либеральные бесы. Ну, от них ничего другого ожидать не приходится, потому что война с нашей памятью, война со священной победой, Великой Отечественной войной для них была одним из главных направлений их деятельности. Но вот иногда наши патриоты, подогреваемые, скажем так, ложно понимаемым благочестием, повторяют все эти либеральные мифы, которые мы слышим с 80-х годов, начиная с публикации в журнале «Огонек», ну и потом, естественно, все эти годы в журналах, там, на телевидении. И больше всех достается, скажем, Георгию Константиновичу Жукову, нашему маршалу Победы. Но когда православные люди на Жукова нападают, меня это всегда удивляет, потому что, ну, я понимаю их, скажем так, мотивы. Им кажется, что таким образом они обличают богоборческий режим и советскую власть богоборческую. И, значит, говорят, как хорошо было в императорской России, а как было плохо в Советском Союзе, и, значит, какие у нас были недотёпы маршалы. Но это странно звучит. Ну, скажу прямо, это звучит часто очень глупо. Очень глупо звучит, потому что сегодня есть военно-историческое общество, есть исследования серьезных военных историков, и хочется сказать этим нашим некоторым православным братьям, ну, куда вы лезете, ребята? Займитесь самообразованием, почитайте о Великой Отечественной войне. Почитайте о маршале Жукове. Вот недавно мне пришлось услышать, что Оказывается, мы слишком большое внимание уделяем Великой Отечественной войне и победе. А почему мы не вспоминаем Бородино, Куликовскую битву? Почему, значит, такое внимание Великой Отечественной войне и Дню Победы? От православного человека, а не от какого-нибудь Гозмана, либо Аллы Гербера, это слышать вообще, или Игоря Чубайса, это странно. Да просто потому, что это была самая страшная и самая кровопролитная война в истории человечества и в истории России. 27 миллионов погибло наших соотечественников. Потому что это была священная война. В 1917 году мировая закулиса сокрушила интернационал ростовщиков, как мы говорим, мировой, сумел сокрушить Российскую империю. Русское православное царство. И Россия должна была исчезнуть с карты мира. А русский народ должен был превратиться, замыслы были все этой закулисы Троцкого. Но когда они увидели, что Россия жива, тут же в 1933 году к власти в Германии приводят Гитлера. Вооружают Германию. Позволяют Гитлеру захватить всю Европу. И вся Европа движется, как при Наполеоне, на Советский Союз. Так тогда называлась историческая Россия. И эта война была не только за русскую речь и священное русское слово, как Анна Андреевна Ахматова писала. Это была война за само существование тысячелетней России. Быть Россией или не быть. Поэтому эта война и закончилась на Пасху 6 мая 45 года. И я обращаюсь к этим православным нашим патриотам. Вам этого мало, чтобы понимать, осознавать смысл священной войны? 27 миллионов. Потери были страшные. А почему такие страшные потери? Да потому что война должна была это закончиться в 1917 году нашей победой. Но когда отняли власть у святого царя-мученика, Господь послал народу суровую эпидемию. Власть безбожников. И в эти годы тяжелейшие Русь устояла, сохранила свою душу. И когда мы смотрим на фотографии, на лица тех людей, на лица молодых людей, победителей наших, это очень чистое, очень открытое, это наши герои, понимаете? Поэтому когда православный человек, в отличие от либерала, не понимает, почему мы сегодня празднуем Великую Отечественную войну, да потому что сегодня на бессмертный полк выходит каждый из нас с портретом своих близких, либо погибших, либо уже отошедших ко Господу после войны, но тех, кто в тылу, а кто на фронте ковал эту великую священную победу. Еще раз подчеркиваю, это была победа в священной войне, священная победа тысячелетней России. Но я скажу так, дорогие братья и сестры, эта война продолжается сегодня, она продолжается в информационной сфере. Она продолжается, льется кровь в Новороссии, на русской земле сегодня. И мне хотелось бы к некоторым нашим православным патриотам обратиться, ребята, занимайтесь самообразованием, пожалуйста. Читайте книги и о Великой Отечественной войне. Читайте Вадима Валерьяновича Кужинова. Читайте Михаила Петровича Лобанова, ветерана Великой Отечественной войны. Слушайте Виктора Николаевича Тростникова, передачи на радио «Радонеж». Чтобы не болтать просто глупости. Из более молодых людей. Читайте книги, посвященные Великой Отечественной войне и русской истории. Хотя бы Натальи Алексеевны Нарочницкой, послушайте ее. Она молодой довольно человек, но очень умная и образованная. И замечательно мыслящая женщина. Что же вы так... Понимаете, вы хотите сказать, что это безбожная страна, а вот все было страшно. Но не позорьте себя и не позорьте православных людей. Не надо нести ахинею, которую вас ставят в один ряд с товарищем Гозманом, товарищей Аллой Гербер и прочими, которые заявляют, что мы завалили Гитлера трупами, у нас НКВД зверствовало и так далее. Я могу только сказать одно. Конечно, было очень много того, что в царской России трудно было себе представить. Но воевал другой народ. В чем-то другой народ. Почему? Потеряли мы благоверного государя Николая Александровича. Была украдена победа, и большей кровью приходилось искупать этот грех. Но те, кто воевал, это русские герои. И святейший патриарх Кирилл как-то на Всемирном русском народном соборе, он говорит, русский воин, русский солдат, это герои, о единстве русской истории он говорил, что герои Бородино, герои Полтавы, Сталинграда и Курской дуги – это одни и те же герои. Вот нам очень важно это помнить и знать, помнить о единстве русской истории. Ну а почему так обрушились на Георгия Константиновича Жукова? Ну, это тоже, кстати, объяснить не сложно. Почему Жукова не любят? Потому что десталинизация у нас занимается с хрущевских времен давно. А для них Жуков – это как бы вторая ипостась, что ли, Сталина. Это сталинский маршал. Хотя два маршала было. И Иосиф Виссарионович Сталин, он говорил так. Если бы удалось соединить Константина Константиновича Рокоссовского и Георгия Константиновича Жукова, и сделать из них одного человека, это был бы идеальный полководец. Но идеального не бывает. Но, кстати, конечно же, Константин Константинович Рокоссовский не случайно командовал параном победы, принимав Георгия Константиновича Жуков. Это два наших великих полководца, два великих маршала. Но сколько на Жукова навесили клеветы за последние годы, трудно даже передать. Говорят, что якобы ему приписывают слова «бабы еще нарожают», да? Нечего солдат жалеть. Но я скажу вам, дорогие братья и сестры, эта клевета вообще навешивалась на русских генералов еще в XIX веке. Не говорил Жуков такого. Потом говорят, особенно я помню, якобы коснулись, не мог Монтгомери такого сказать. Он был умный англосакс-полководец, он Жукова очень уважал. Якобы он фельдмаршалу Монтгомери сказал о том, что, жалея танки, Жуков посылал вперед пехоту, чтобы, значит, противотанковые мины взрывались под ногами пехотинцев, а танки остались целыми. Братья и сестры, это вообще миф для, скажем так, не просто недалеких, слабоумных людей. Потому что противотанковая мина, чтобы взорвалась под пехотинцем, пехотинцы должны собраться по 5 человек и на этой мине вместе попрыгать, понимаете? Чтобы она сработала под пехотинцем. Есть противопехотная мина, есть противотанковая, которые взрываются, когда на них оказывается определенное давление определенного веса. Жуков тоже такого не говорил. Нигде вы в Монтгомери такого бреда не найдете. Но говорят так, что вот мясник трупами заваливал. От либералов мы это слышим. Но когда православные люди говорят, что якобы он не жалел солдат. Так вот, Жуков, если бы не жалел солдат, не победил бы действительно ни в одном сражении. Я цитирую вам сейчас приказы Георгия Константиновича Жукова. А надо понимать, что он оказывался, его бросали в самые тяжелые точки. Там, где надо было просто спасать ситуацию. В Ленинград осажденный, в битве под Москвой. Это было жестко, ну, как бы сегодня принято говорить, кризисный менеджер, да? То есть ему надо было принимать самые жесткие решения в самых напряженных моментах нашей военной истории в битве. Ну вот, 42-й год, 5 утра 27 января, он пишет командарму. Невыполнение задач 49-й армии, большие потери в личном составе объясняются исключительно личной виновностью командиров дивизий, до сих пор грубо нарушающих указания массирования артиллерии для прорыва. Части 49-й армии преступно ведут в лобовые атаки, неся громадные потери. Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую прекратить преступные атаки в лоб населенных пунктов, прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом, наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой местности. Указание командующему 50-й армии. Азбучная истина обязывает, прежде чем бросить танки, нужно подавить систему огня. Виновников гибели танков, танкистов нужно судить. До этого пишет, бросание танков без подавления системы огня противника считаю авантюрой. Приказ Жукова о создании штурмовых групп. населенные пункты захватывать специально созданными штурмовыми отрядами. Ну и с репетицией у него был приказ, вот если специальный приказ Жукова посмотреть, был приказ сталинский знаменитый 227, ни шагу назад под Сталинградом, у него был приказ, который можно назвать приказом «беречь людей». Это вот Жуков пишет, Георгий Константинович. «В армиях Западного фронта за последнее время создалось совершенно недопустимое отношение к сбережению личного состава. Командармы, командиры соединений и частей, организуя бой, посылают людей на выполнение боевых задач, недостаточно ответственно подходят к сохранению бойцов и командиров. Выжечь каленым железом безответственное отношение к сбережению людей, от кого бы оно ни исходило». Захаркину, командующий 49-й армией, пишет: «Напрасно вы думаете, что успехи достигаются человеческим мясом. Успехи достигаются искусством ведения боя, воюют и умением, а не жизнями людей». Это вот приказы, понимаете? А вы не найдете ни одного приказа Жукова, где он пишет «взять любой ценой», да? «Не жалеть людей, взять любой ценой». Не было этого. Не было. И военные историки, которые просматривают все военные операции наших войск советских в Великой Отечественной войне, они видят, что в процентном отношении, несмотря на то, что Жуков был на самых тяжелых участках, у него потери были меньше, чем у того же Конева, у того же Малиновского. Понимаете? Да, конечно, Георгий Константинович Жуков, он был жестким очень человеком. Мне говорили, что он мог и палкой по погонам дать полковнику, генералу. Но Георгий Константинович Жуков это все подчеркивает. Он всегда очень бережно относился к простому солдату. Понимаете? Это очень важно о нем. Я со многими говорил ветеранами, кто с ним сталкивался. Он действительно был очень жесткий и, скажем откровенно, грубый был человек в общении с подчиненными. В отличие от удивительно не просто мягкого, а тактичного, интеллигентного Константина Константиновича Рокоссовского. Но к солдату он относился бережно. И вот в его приказах постоянно слова: «У вас недопустимые потери в живой силе. Отдадим по трибуналу. Ваши потери говорят о вашей некомпетентности, неумении руководить. Объявляю вам неполное служебное соответствие. Будьте сняты. Только последний идиот атакует в лоб. Прекратить атаки в лоб». Понимаете? Когда говорят о Жукове, самое любимое, либеральное, все эти госманы кричат: «Он бросил людей в лобовой штурм на Зиеловские высоты». Но давно это разобрали все военные эксперты, военные историки. Это штурм Зиеловских высот. Там действительно тяжелый штурм был. Полегли тысячи солдат. Но дело в том, что чуть западнее Берлина находилась огромная группировка немецких войск, снятых с Западного фронта. И если бы их не окружили на Зиеловских высотах, прижав к Зиеловским высотам танковыми охватом танковых клиньев, они бы вошли в Берлин. Представляете? Сколько бы тогда пришлось брать Берлин? Это отдельно. Я думаю, мы поговорим 9 мая с нашими историками в эфире радио «Радонеж». Гитлер же сказал превратить Берлин в неприступную крепость. А вот представляете, он потерял тысячи бойцов на Зиеловских высотах, Георгий Константинович. Но если бы десятки тысяч немцев, хорошо вооруженных, укрепили бы гарнизон немецкий, потери были бы гораздо больше. Так что, дорогие братья и сестры, можно сказать, что маршал Жуков стал мишенью, как об этом написал в книге Мединский. У него правильно, я согласен с его словами, он стал великий полководец 20 века, стал символом победы в Великой Отечественной войне. И поэтому на него обрушен удар. Но я хотел бы понимать, я не могу в одном эфире рассказать о всех его боевых операциях, о его успехах. Я просто хочу сказать, что дочка Мария Жукова, когда написала книгу «Маршал Жуков, мой отец», предисловие книги написал старец наш, недавно отошедший ко Господу, отец Кирилл Павлов. И отец Кирилл Павлов сказал: «Душа его христианская, печать избранничества Божьего чувствуется во всей его жизни». О маршале Жукове. Вот что надо нам с вами помнить, и когда мы говорим, потому что спорить можно, один скажет одно, другой скажет другое, но мне кажется, нам важно даже не военных историков слушать, а услышать слова архимандрита Кирилла Павлова, нашего старца, который сегодня молится России, старец, герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы. Вот его слова. «Эта великая страшная отечественная война, конечно, явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что пытались в России вообще покончить с религией, с верой, с церковью. Перед самой войной не случайно почти что все храмы были закрыты, и к этому времени оставалось на Руси совсем небольшое количество. У противников церкви была именно такая цель – вообще все прикончить. По высказыванию Хрущева, они покончат с религией к 80-му году и покажут по телевидению последнего попа. Таков был вражеский замысел, что повсюду царил полный атеизм. И когда Господь провидел эти вражеские планы, чтобы не попустить их, Он попустил войну, не случайно. И вот послушайте слова старца. «Мы видим, что война действительно обратила людей к вере, и правители совсем по-иному отнеслись к церкви, в особенности, когда вышел декрет Сталина об открытии храма в России. Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей церкви, к нашим людям. По-человечески, — говорит старец архимандрит Кирилл, — конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков». Это слова старца нашего, как один из древних, да? Старец, духовник трех патриархов, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, сталинградец, архимандрит Кирилл Павлов. И вот его слова. «В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков. Это была милость Божия. Мы обязаны ему спасением». Братья и сестры, ну что слушать после этого какие-то разглагольствования? Очень хочется, чтобы эти люди, православные христиане, которые по-прежнему вместе с либералами говорят нехорошо о великом нашем полководце, задумались и перестали, не знаю, как это назвать, да, что они творят. И вообще, мне хотелось бы, все-таки обращаясь к нашим слушателям и к нашим авторам некоторым, вы знаете, вот у нас есть такое чувство великое в церкви, преемство, когда мы со старшими общаемся нашими. Вот на радио «Радонеж» звучат замечательные передачи Виктора Николаевича Тростникова, ему 88 лет, о русской истории. Мне хотелось бы, чтобы эти ребята, которые сейчас начинают рассуждать о том, что происходило в советскую эпоху, мы не оправдываем, ни ГУЛАГи не оправдываем, ни все страшные гонения безбожников, но надо осмыслить единство русской истории и почему Господь это послал, такие испытания, почему послал, делать уроки. Надо читать, вот я на «Русской народной линии» прослушал беседу Анатолия Дмитриевича Степанова, главного редактора, замечательная беседа с Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Алексей Валерьевич Артемьев, я говорил уже, что скоро будет выставка на Кузнецком валу, посвященная 85-летию Союза художников и 60-летию секции монументальной живописи. Это Кузнецкий мост, дом 11, и там будет выставка очень интересная, мне кажется, наших мастеров великих. Алексей Валерьевич выставит работу новую, покажет. Это икона «Царственные мученики». Царственных мучениках иконы. Вот Алексей Валерьевич с 60-х годов, он в 57-м расписывал храм, первый расписывал после Строгановки, в ОПИК, Общество охраны памятников всероссийское, участвовал. Он один из представителей той русской интеллигенции, патриотической, русской, православной, которые сохраняли не только памятники, а русскую душу, русскую культуру во время этих безбожных гонений. Очень интересно его послушать. Он историк, замечательный писатель. Алексей Валерьевич говорит, что вот такой вульгарный, как он сказал, антисоветчина это от небольшого ума. Надо понимать, что тогда было. Надо осмыслить. Это не значит, что мы хотим возвратить советскую власть, красные флаги. Мы говорим о Зюганове. Я уже не раз говорил, что ничего не осмыслили эти коммунисты-безбожники. По-прежнему носятся своим Лениным и так далее. Но надо осмыслить, что происходило в русской жизни тогда. Этот период русской истории. Это великая трагедия русской истории. Без понимания подвига святых царственных мучеников невозможно это не понять, не осмыслить. Читайте Кожаного Вадима Валерьяновича. Читайте Михаила Петровича Лобанова, ветерана Великой Отечественной войны, русского мыслителя, который в Литинституте у себя на семинарах воспитал несколько священников. Дружил с отцом Дмитрием Дудко. Отец Дмитрий Дудко и войну прошел в лагеря советские. Понимаете? Вот к таким людям, к их опыту надо обращаться, а не, да, не пытаться, значит, осмыслить все так примитивно, черно-белыми схемами. Да, ну а мы, дорогие братья и сестры, 6 мая я еще раз всех призываю, потому что поездка, мне очень хочется, чтобы она состоялась. Это поездка 6 мая к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, поездка, посвященная Великой Отечественной войне, чудеса милости Божией и подвигу нашего народа. Почему? Потому что в этом году удивительное совпадение. 6 мая, суббота, мы всегда хотели бы такую поездку 6 мая проводить, но обычно будний день. А в этот раз выпало на субботу, а ведь 6 мая 45-го года была Пасха, Светлое Христово Воскресение. И опять же, вновь Георгий Константинович Жуков. Кто принимал капитуляцию Германии? Воин Георгий, да? Это же тоже символ такой. Пасха на святого Георгия Победоносца в 45-м году. Это такие знамения милости Божией к нашей земле. Но мы с вами будем, братья и сестры, в храме у Казанской иконы помолимся Матери Божией в Елоховском, патриарху Алексею и патриарху Сергию, патриарху в Великой Отечественной войне. В 43-м году он восстановлен был патриаршество, там его гробница в храме. Много святителей Алексея Мощи, которые были перенесены в 44-м году. А хотели взорвать Елоховский собор, не взорвать, а закрыть. Последнюю службу должны были отслужить 22 июня 41-го года в Богоявленском соборе в Елохово. Потом будем у нерушимой стены предстательства в Петра и Павла, у Почаевской иконы Матери Божией, а завершим в воинском храме. У Серпуховских ворот храм Вознесения, где икона с частицами мощи Георгия Победоносца, икона с частицами мощи Александра Невского, нашего покровителя небесного, Киприана Иустинии, Петра и Февронии, много очень святыневерской иконы, все не буду перечислять, это воинский храм, при нем действует синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, 6 мая, вот в эту субботу будет поездка, и просим ваших молитв 5 мая сугубо, просим помянуть 5 и 6 мая нашего дорогого друга Владимира Леонидовича Махнача. Он был воин по своему духу, очень любил русскую армию, христолюбивое воинство, и отошел под Георгия Победоносца. Просим помянуть и Владимира Игоревича Карпица, новоприставленного русского тоже мыслителя, писателя, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Петровича Лобанова, Вячеслава Михайловича Квыкова, Саву Ямщикова, Михаила Дунаева, всех наших авторов радио «Радонеж», которых нам очень не хватает. И просим ваших молитв о здравии протоиерея болящего Александра, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Георгия, Ларисы, Татьяны, тяжко болящего Георгия, Ларисы, болящей Натальи, сегодня операция, болящего отрока Михаила, его мамы Ксении, Степаниды бабушки. Просим ваших молитв о здравии Галины, Алексея, отроковицы Варвары, отрока Федора, Ольги, Валерия, Марии, Владимира, Александра, Елены, Ларисы, Марии, Вадима, Олега, Ники, Вячеслава, Елены, Ольги, Геннадия, Александра, Сергея, Александра, младенцем Иоанном, тяжко болящего Владимира. И у нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Добрый вечер. Спасибо вам, как обычно, за вашу объективность в оценке событий наших исторических. Но у меня такой вопрос, может быть, в какой-то степени я не понимаю, почему такие, можно сказать, двойные стандарты в оценке Великой Отечественной войны 1812 года и Второй Великой Отечественной войны нашей, этого прошлого века. Почему никто, ну, может быть, я так грубо выражусь, но фактически никто не ставит императору Александру вину то, что он допустил французов до Москвы, допустил сожжение Москвы. Наша армия была настолько, видимо, слаба, что сожгли Смоленск по дороге, грабили, убивали французов, русских людей. И только благодаря партизанской войне не допустили обоза с продовольствием и заставили французов, ну, так утрированно, может быть, говоря, вернуться обратно. Ведь они могли пройти до Петербурга. У них, если бы у них были силы, у русской армии не было сил.
Я понимаю вас, сражаться. Да, спасибо, дорогая.
А почему, да, сейчас я только договорю.
Да, говорите, пожалуйста.
И почему вину Сталину непрерывно ставят вот то, что случилось, вот немцы дошли почти до Москвы, ну и так далее. Ну, почему ясно, такие разные подходы?
Объясняю, да, спасибо за ваш звонок, очень интересный вопрос. Объясняю. Дело в том, что войну предсказал, вообще, что будет, предсказал русский архистратик, святой наш, еще не прославленный, к сожалению, Александр Васильевич Суворов. Он сказал, что война будет, когда надо считать, у Наполеона больше полумиллиона, когда будет стоять в Польше. Тогда больше полумиллиона, это были вообще невообразимые цифры. На нас шла вся Европа, 210 языков. А Наполеон, он действительно мог на Петербург ударить. Но он говорил, что сердце в Москве, он понимал, что Москва золотоглавая. Вы понимаете, это был дух Антихриста, вот Наполеон, Гитлер, да? Война, которая сегодня ведется с нами, это война со Святой Русью. Это война со Христом. Мы должны это четко понимать. Поэтому он шел на Москву. Он в Москве, в Успенском соборе, он хотел себя объявить владыкой мира. И народ понимал, что это война, как его называли, предтечей Антихриста. И поэтому государь наш император сказал, я бороду отпущу, буду землю в Сибири пахать, что он потом и сделал, шел странником в Сибирь, Федор Кузьмич, да? Но он с ним не подпишу. Государь говорил, что вообще его к вере обратило, его всю жизнь перевернуло нашествие Наполеонов. А что государь наш Николай Александрович, он все сделал, оставались считанные месяцы до нашей победы. Наступление весной 17-го года, и Германия была бы сокрушена. Но нам в спину ударили, не Германия, Германия здесь вообще, нам ударили именно мировая закулиса. Англичане, французы и свое безбожное общество. К сожалению, это одна война, все это историки сегодня уже понимают. 25 лет назад в эфире радио «Радонеж», когда я это говорил, со мной некоторые спорили историки. Сегодня все уже понимают, не потому что я такой умный, да, но потому что было ясно, что это одна война с перерывом на краткое перемирие. Цель этой войны была сокрушить монархию. Повторяю сегодня вновь, в начале передачи об этом говорил. Когда Россию не удалось уничтожить, превратить в дикое поле и в сырьевой придаток для мировой закулисы в 1933 году, когда Сталин встал Россию, повел Россию по другим рельсам, избил правильных этих пламенных революционеров, тут же привели Гитлера. И на американские деньги создали могущественный Третий Рейх, позволили захватить всю Европу и вновь бросили на Россию. Понимаете? Какая это война была. Поэтому не понимать, что эта война, это как бы такой, это точка русской истории. Нам еще предстоит биться. Эта война продолжается в Новороссии. Какой там фашизм? Это война с Антихриста, с христианской Святой Русью. Понимаете, в чем дело? И поэтому эта война была страшной. А мы говорили с отцом Владимиром Соколовым, недавно вспоминая святителя Николая Велимировича, сегодня день его памяти, что Господь дарует победу тому народу, который с Богом. И неужели непонятно, что именно наш народ был с Богом? Такие знамения великие даны были русской земле. Искупили великими страданиями, великой кровью искупили в Великой Отечественной войне и предательство царя-мученика. Страна объединилась, и грех братоубийства в гражданской войне. Это не понимать этого, почему бессмертный полк, мы пойдем с вами 9 мая все. Да потому что это великая священная победа. Вот, ну, Сталину, я вообще могу сказать, много ошибок было у советского руководства. Много. Опять же, старец Кирилл Павлов говорит, что Бог даровал победу, когда обратились к Богу. Когда обратились к Богу многие матери наших воинов, люди на фронте, многие крестики вырезали из консервных баночек, вешали на нашу молитву. Вся Россия постилась, вынуждена, потому что голод был, молилась, и вся Россия проявила подвиг невероятного самоотвержения. Это был подвиг за други своя, всей страны, понимаете? Вот это нам важно понимать. И когда православные люди говорят, а почему ни Бородино, ни Куликово, чего так сосредоточились? Да потому что в Сталинградской битве сошлось и Бородино, и Куликовое поле. Вообще вся наша история сошлась в этом. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю с праздником приближающимся Великой Победы русского, главным образом, народа, в основном,
да,
потерпевшего наиболее, так сказать, своих сил, затративших в Великой Отечественной войне. И вот такое замечание по поводу вашего высказывания. Есть такая книга под названием «Великая Отечественная». Она была издана военным издательством в Москве в 1984 году. И распространялась среди ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно. Так вот, в этой книге на странице 325 сказано, что Прага была взята 9 мая танковым соединением советских войск. На странице 327 сказано, что остатки фашистских войск были взяты в плен 11 мая.
Вот, ну а что, что вы хотите доказать?
Я хочу сказать, что вот эта вот цифра, привязываемая к 6 мая, как
я вас понял. Я вас понял. Никакого значения это не имеет. Капитуляция была подписана 8 мая. По нашему календарю это было 9 мая. Капитуляцию принял Георгий Константинович Жуков. Мы будем, наверное, 9 мая будем это вспоминать не раз. То, что добивали фашистского зверя, не только в его логове, но и Прагу освобождали, бежавших назад. Я знаю, люди погибали не только 9 мая, вообще Вторая мировая война для нас Великой Отечественной, для многих наших героев закончилась на Дальнем Востоке разгромом милитаристской Японии, понимаете? Вот, так что, но 6 мая, в эти дни над Рейхстагом был поднят флаг, и к Василию Ивановичу Чуйкову обратился Крепс, а Василий Иванович Чуйков на последних метрах Волги удерживал, командиром наш знаменитый. Именно на него вышел Крепс с предложением о перемирии. И Василий Иванович Чуйков сказал, никакого перемирия, полная капитуляция. Понимаете, вот это был конец войны. Ну, неужели вы этого не понимаете? Ну, что жонглировать цифрами? 9-го Прагу освобождали, 11-го. А может, где-то там в июле добили еще каких-то эсэсовцев. Где-то там в лесах, да? В Татрах. Ну, что ж вы... О чем вы говорите? А я, дорогие братья и сестры, хотел бы сказать, вновь вспомнить, мы в понедельник вспоминали всех одесских новомучеников, я думаю, это мученики за русский мир, беззащитные люди, сожженные такими же нацистами, как палачи, которые сжигали русских людей в концлагерях, убивали мирных жителей, сжигали хатынь, не зря называют Дом профсоюза в Одессе на Куликовом поле одесской хатыни, совершил Владыка Агафангел, совершил заупокойное богослужение по погибшим одесситам на месте гибели первых жертв на улице Преображенской, возложил цветы памяти в их память, а потом было заупокойное богослужение, и пришли на Куликовом поле, возложили. И Владыка сказал, их пролитая кровь вопиет к Богу, злая человеческая воля совершила это страшное преступление, сыновья Каина и потомки Хама пролили кровь неповинную, убив десятки мирных жителей. И я скажу вам, дорогие братья и сестры, что победа будет за нами всегда. И никто из этих палачей, понимаете, кажется, им кажется, что они избегут этого наказания, как сбежали некоторые там бандеровцы, некоторые полицаи, убивавшие людей, увезли американцы в Канаду еще куда-то. Ну, во-первых, Господь их покарает, а во-вторых, я уверен, что на Куликовом поле будет стоять на месте гибели этих людей памятный крест. Будут совершаться заупокойные службы. Одесса видела и немецких, и румынских захватчиков, пережила, и вакханалии большевиков пережила в 18-20 году. Переживет и этих нелюдей. Одесса не покорена. Некоторые говорят, вот они там, понимаете, люди выходили, они не могли представить. Туда нагнали наши, там сидят спецслужбы американские. Туда нагнали ко 2 мая огромное количество тысячи, я говорил об этом, 1 мая, тысячи боевиков были из разных городов. Туда даже полицию одесскую убрали, милицию послали, привезли из западных регионов. Это была проплаченная и хорошо продуманная операция спецслужб. Город не сдался фашистам, в подполье были, в катакомбах было сопротивление. Не сдаются и сейчас. Будем молиться о наших братьях и сестрах, о погибшей молится в небесном полку. Как написал в своей песне марш Куликова поля Вадим Нитогуров, поэт наш замечательный одесский. Царствие ему небесное и всем, кто погиб в этот день. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хочу закончить сегодня день памяти святителя Николая Велимировича, сербского святителя. Хочу закончить его молитвой. Молитва написана о России. «Всемудрый Божий, чьи суды неиспытуемы и пути неисследуемы, милостью внемли и услыши молитву нашу за твой русский православный народ». Это вот святитель сербский пишет молитву о русском народе. «Знаем, Господи, Боже наш, что ты по всемудрому промыслу своему допускаешь страдания избранных своих, чтобы как золото на огне через огонь страданий очистились от земли и еще больше засияли. Но не допусти, Боже, милости и любви, чтоб сатана долго насмехался и лицемеры долго издевались над твоим крестоносным русским народом». И концовка этой молитвы удивительная. «Не отложи, Господи, благий, твою помощь, ты скоропоспешный на помощь, не отложи и не откажи, но как милостивый самарянин обратись к народу русскому, подвергнувшемуся нападению от разбойников, всему избитому, и подай ему руку, и исцели его раны, и возврати ему здравие, сияние славы, чтобы самый верный слуга твой прославлял тебя в будущем еще больше, чем славил тебя в прошлом, тебя, Спасителя своего, с Отцем и Духом Святым во веки веков. Аминь». Молитва святителя Николая Велимировича о русском народе. И святитель Николай, и все наши новомученики, и все прославленные и непрославленные, всех, кого мы не знаем, в небесном воинстве, молятся о земле русской. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас! Христос воскресе!» Hello.